Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. Программу сегодняшнюю предлагаем посвятить Новому году, традициям этого празднования. Все-таки дней осталось не так уж и много. Для кого-то из наших сограждан это чуть ли не главный день в году. Для кого-то это очередная календарная дата. Для кого-то, может быть, даже рабочий день, который, ну, проходит в череде будничной совсем незаметно. А для кого-то это повод, ну, может быть, проанализировать то, что происходило раньше, то, что прошло за этот день, поблагодарить и своих близких, поблагодарить Бога за то, что было, и надеяться на самое светлое будущее, и порадоваться тому, что это светлое будущее, возможно, будет. Но об истории этого торжества, о его корнях, традициях, о связи с Рождеством Христовым, о том, как это праздновали раньше, как это празднуют в других странах, мы поговорим сегодня с священником Иоанном Никулиным, настоятелем собора Святой Великомученицы Екатерины, прихода собора Святой Великомученицы Екатерины города Екатеринбурга. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Батюшка, ну вот Новый год в нашей стране имеет какой-то немножко сакральный смысл, ну какой-то и традиции определенные есть, и там некие загадывания желаний, некие неотъемлемые атрибуты, как то ели наряженные, и там бенгальские огни, фейерверки там и так далее. А давайте поговорим о том, откуда растут ноги этого праздника, какая у него история, предыстория, и в нашей стране в том числе.
Ну, я думаю, что если говорить об истории, то, конечно, надо углубиться в седую древность, когда Русь принимала христианство, 10-11 век. И если мы говорим о 10-11 веке, то Новый год в России праздновался не 1 января, и даже не 1 сентября, а 1 марта. Традиция эта была свойственна и, например, Антиохийской церкви. И в России до конца 15 века Новый год отмечался, если так можно выразиться, 1 марта. Именно от 1 марта шел отсчет лет. Ну, годы считали, конечно, от сотворения мира, а не от Рождества Христова, как сейчас. С 1492 года Новый год у нас начинает праздноваться с 1 сентября. Так, как это было в тот момент, некогда в Византии, и это даже нашло отражение и в церковной жизни. Во всех у нас богослужебных книгах месяца слов отчет начинается именно с 1 сентября. Памяти святых расположены именно с 1 сентября. И именно 1 сентября по юлианскому календарю, по старому стилю, полагается служить особый, так скажем, молебствие, вот, особую молитву, вот, на начало Нового года. Ну и так в России было, как, в принципе, широко известно, до Петра Великого, который в конце 1699 года издал указ о праздновании Нового года с 1 января. Он ввел не только празднование Нового года 1 января, но и ввел отсчет лет от Рождества Христова. И 1700 год в России начался, можно сказать, что дважды. Сначала 1 сентября, а затем уже от Рождества Христова 1 января. Ну и так, собственно говоря, и существовал Новый год на протяжении жизни в императорской России. Он оставался 1 января. Ну, Рождество, естественно, праздновали 25 декабря. То есть по-современному Рождество праздновали, говорят, если в переводе на современное, так скажем, григорианский календарь, 7 января, а Новый год был после уже Рождества, через 7 дней, соответственно, 14-го. Если сейчас на это перевести так, конечно, для них он был 1 января.
Да уж, ох уж эти витиеватости летоисчислений и различных календарей, и тем более есть страны, которые живут совсем по-другому летоисчислению, для них Новый год совсем в другой день и по-другому отмечается, тот же китайский Новый год, да, который мы знаем, когда у людей там есть чуть ли не целый месяц отдыха и праздника. Но вот скажите, пожалуйста, мы с вами, когда разговаривали и договаривались на сегодняшнюю встречу, на беседу, вот вы прямо сказали о том, что эта тема, ну не сказать, что тема предметного изучения, но такой определенный запрос и, значит, определенное желание было покопаться, разобраться и, ну, понять, что к чему и что с чем связано. Почему это желание появилось? Это какой-то запрос от прихожан, от людей вокруг, или это какое-то просто личное искание, пытливость ума?
Прежде всего, личное искание, оно связано с тем, что я вырос в православной семье. И для меня всегда был контраст между праздником Рождества Христова, который был в моей семье, и тем внешним праздником Нового года, который праздновали мои друзья, который я праздновал в детском садике, в школе, который, в принципе, потом праздновали мои друзья и по семинарии. И мне всегда был не совсем понятен этот праздник. И поэтому, чтобы понять и рационально осмыслить свое отношение ко всему этому, я старался вот на уроках, где-то любопытствуя, смотреть на Новый год с разных сторон, его традиции. И самое главное, мне кажется, самая большая такая перемена в жизни Нового года произошла в последние 100 лет. Раньше на Руси, ну, 100 с лишним лет назад, Новый год был естественным продолжением Рождества Христова. Ну, оно и логично. 25 декабря мы отпраздновали Рождество Христово, и в первый день первого месяца после Рождества Христова отмечаем начало летоисчисления, начало Нового года, который у нас считается от Рождества Христова. Вполне логично. Понятно и логично.
Соответственно, пост уже закончился.
Да. Это святки. Святки традиционно в России, ну и в Византии, в Римской империи это было очень праздничное время. В России тем более зима, делать нечего. Вот, поэтому время от Рождества до Крещения было всегда особенно праздничным. Люди ходили друг к другу в гости, отмечали, сидели за большим и сытным столом и так далее, и тому подобное. И в этом круге, в этой последовательности Новый год, как и Новый год, и праздник святителя Василия Великого, например, так святого Василия поется в некоторых колядках, и как праздник обрезания Господня, который совершается в церкви как великий праздник, он всегда отмечался. И люди, продолжая праздновать Рождество Христово, этот был вот праздник такой вот по празднеству, что ли, Рождества Христова. И, как бы сказать, первое такое сильное изменение, конечно, это был переход в Советской России с юлианского календаря на григорианский календарь. Это произошло 31 января 1918 года. Люди легли спать 31 января, а открыли глаза, и утром оказалось уже 14 февраля 1918 года. Есть даже такой шутка, что было 3 февраля 1918 года. Этой даты не было в России. Ну, условно, конечно, не было, но то есть 31 января прошел, и 14 был объявлен уже, 1 февраля объявлено, что это уже 14 февраля 2018 года, переход на григорианский календарь. Итак, Новый год у нас оказался после перед Рождеством Христовым. Григорианский Новый год оказался за 7 дней до Рождества, который мы празднуем по юлианскому календарю. Вторая революция, которая произошла в отношении Нового года, это, конечно же, культурная революция 30-х годов. Когда сначала в Советском Союзе было запрещено празднование Рождества Христова, и этот день стал рабочим, официально нигде нельзя было праздновать, хотя люди по домам, конечно, продолжали праздновать, с этим официально боролись. И затем, через 2 года, такой официальной борьбы с главным праздником семейным, которым был в дореволюционной России, вышла в газете «Правда» знаменитая статья, где говорилось, как же так советскому человеку нельзя ли отпраздновать Новый год. И многие традиции, которые существовали в рамках нового Рождества Христова, автоматически перенеслись на праздник Нового года. Ну, к ним добавились разные уже возникшие в Советском Союзе традиции. Появился Дед Мороз, как некий такой атеистический аналог западноевропейского святителя Николая. Появился к ним Снегурочка, чисто советское изобретение. Другие некоторые элементы, которые стали привычны на новогоднем столе или в новогодних традициях. Но сам подход к этому празднику, самые главные новогодние традиции, они, конечно, полностью заимствованы, скопированы с праздника Рождества Христова. Ну, какой у нас главный символ Нового года? Елка. Елка – это чисто рождественская традиция. Да, Петр I некогда приказал тоже ельями, хвоей украшать дома на Новый год, но традиция эта в России не прижилась тогда, в 18 веке, по крайней мере. И она была связана с продолжением того, что праздновали Рождество. А елку ставили в дореволюционной России всегда на Рождество. Это тоже во многом такая, можно сказать, отчасти западноевропейская традиция, которая у нас прижилась и распространилась в России. Вот, елка была сугубо рождественским элементом. Вот, и когда у нас ставят ее на Новый год, какие-нибудь иностранцы приезжают к нам, особенно из тех стран, где живут по юлианскому календарю христиане православные, я имею в виду, то для них, конечно, немножко удивительно тот ажиотаж к елкам, который у нас имеется накануне Нового года. У них, конечно, ставят елку на сам праздник Рождества, то есть ажиотаж 5-6 января, а не 31 декабря. Еще один очень важный элемент Нового года, который тоже так плавно перенесся, это, конечно же, рождественский стол. С его там гусем, разными другими вещами. Стол этот в каждой местности, конечно, имел свои традиции. Россия матушка большая, да, и много разных обычаев. Наверное, хорошо в литературе эти традиции представлены в отношении, например, Украины. Вспомнить можно Гоголя «Ночь перед Рождеством». Ведь они начинают отмечать Рождество не утром, а вечером. Так же, как примерно сейчас отмечают Новый год и, наверное, примерно плюс-минус то же самое время. Именно в сочельника, прежде всего, ну, в Беларуси, на Украине, может быть, и в Центральной России, начиналось празднование Рождества Христова. Это была такая, ну, скромная постная трапеза еще, такое некое прелюдия, а вот к празднику Рождества Христова, но она праздновалась и уже начиналась с вечера. А вот это было так перенесено плавно на сам, собственно, такие вот наши современные новогодние традиции. Хотя Новый год праздновался до революции. Нельзя сказать, что он не праздновался. Но не так широко, как сейчас. Вот, если сейчас Рождество меньше празднуют, а Новый год больше, то до революции, наверное, было с точностью да наоборот.
Батюшка, давайте продолжим чуть позже. У нас есть первый звонок. Дозвонился до нас Игорь из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Это у меня много вопросов к вам есть. Во-первых, про подарки под елкой. Что в них находится? Как вообще батюшки отмечают Новый год? На каком месте стоит здоровье в православии? Как рождественский пост соотносится со здоровьем? И как быть здоровым и молиться за здоровье?
Спасибо большое за вопросы. Наверное, на все я ответить не смогу, но скажу, что я лично Новый год не отмечаю, потому что я не привык его отмечать. Я, конечно, бывает, если то какие-то родственники дома, то сижу с ними, потому что у нас в новогоднюю ночь уснуть очень трудно, везде стреляют, но тем не менее, как-то особо не отмечаю Новый год. Но это лично традиция моей семьи. Не значит, что христианину нельзя отмечать Новый год. В самом праздновании Нового года есть глубокий христианский смысл. В том, что мы отмеряем прошедший год и начинаем Новый год. И стараемся в это время помолиться для того, чтобы Господь благословил год грядущий, и благодарим Бога за то, что Он удивительным образом даровал нам год прошедший. Может быть, это повод на том, чтобы подумать, что я сделал хорошего в прошедшем году, что-то запланировать хорошее на год грядущий. Хорошее не в смысле, может быть, материальное, а прежде всего духовное. И это тоже повод задуматься и поблагодарить Бога. Поэтому в отмечании Нового года нет ничего-то плохого. Вот, конечно, мне кажется, христианину в рождественский пост не стоит предаваться каким-то ненужным развлечениям, каким-то бесконечным злоупотреблением алкоголем, вот, или трапезой, которая будет вредна для поста и для здоровья. Но если это будет с умеренностью, с любовью к нашим близким, почему нет? Как бы сам еда в посту не запрещена, вот поэтому и даже в православной семье не вижу ничего плохого, чтобы отметить Новый год. Главное, чтобы Новый год не затмил в нашем сердце праздника Рождества Христова. Наверное, это самое главное. Все остальное уже второстепенно. Пойти на ночную божественную литургию. Сегодня в многих храмах, особенно крупных, такая литургия совершается. Где-то совершаются новогодние молебны. Тоже очень, на мой взгляд, помогающие хорошо настроить себя на Новый год и поблагодарить Бога за год прошедший. Но если вы не пошли на божественную литургию и не приняли участие в таком молебне, то хотя бы дома в своей личной молитве помолиться с благодарностью Богу за год прошедший и спросить у Бога благословения на год грядущий. Если мы с такими мыслями будем встречать Новый год, то проведем его благочестиво и вполне по-постному.
Друзья, напомню еще раз, мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Вопросы к программе также можете задавать в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Еще один звонок у нас есть. Дозвонилась Татьяна из Екатеринбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер, Татьяна.
С праздником вас, Екатерина Спиридоновна.
Спасибо большое.
Спасибо.
У меня вопрос по летоисчислению личной жизни, так сказать, каждого. Я хочу задать вопрос о старости. Вот мне 65 лет. Я вот как-то услышала такие две фразы. Кто не умеет стареть, не умеет жить. И вторая фраза такая. Квинтэссенция жизни – старость. Вот, батюшка, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какой должна быть старость? Спасибо.
Мне кажется, старость не отличается от молодости. И старость, и молодость должны быть с Богом. Если они с Богом, они наполнены глубоким смыслом. А если они без Бога, они теряют свой глубинный, подлинный, настоящий смысл. Все остальное, мне кажется, человеческое. Потому что что такое старость? Кому-то в 65 лет кажется только, что он жить начал и только стал христианином, и для него все новое, как будто бы заново родился. А кто-то в 35 лет уже чувствует себя стариком и уже считает свою жизнь прожитой и думает, что в ней ничего невозможно изменить. мне кажется, самая большая и близкая такая опасность – это подумать, что я уже старый, и мне ничего не надо менять в жизни. А с другой стороны, мы себя должны всегда ощущать, даже если нам там 30 лет, перед чертой жизни, перед смертью. Мы должны всегда себя ощущать готовыми к этой смерти. Вот сидим, а тут вдруг обрушится потолок. И всегда быть готовыми. И тут что 65 лет, что 35 лет, мне кажется, не имеет своего значения. Вот. Да, старость – итог жизни, но чтобы она была итогом жизни, вот, мы должны и жизнь прожить с Богом для того, чтобы набраться той мудрости и приблизить себя к Богу через свою жизнь, через те трудности, которые Бог нам посылает, а мы их принимаем, и через них, принимая их и отзываясь на зов Божий, становимся лучше, чище и мудрее, добрее и светлее, если так можно выразиться. Вот. Поэтому старости не стоит бояться. Часто говорят, вот там, а я наоборот вот вижу старого человека, я всегда к нему испытываю глубокое уважение, потому что он прожил жизнь и многое может научить, многое может сказать. Вот. Поэтому, мне кажется, старость – благодатное время для того, чтобы задуматься и стать ближе к Богу.
Но тоже в этой связи интересный вопрос, и, не знаю, может быть, просто рассуждение или риторический вопрос, это все-таки то состояние, от чего зависит интерес и любовь к жизни человека, ну, будь то старого, будь то 35-летнего. То есть вы говорили, да, о том, что и 35-летний может чувствовать себя как старый. Ведь это зависит от того, насколько у человека вообще есть интерес в жизни, насколько ему интересно что-то узнавать, насколько ему интересно общаться с людьми, насколько ему ну, быть здесь и сейчас, ощущать себя здесь и сейчас и чувствовать себя, ну, как сказать, и комфортно, и в своей тарелке, и не переставать жить и радоваться этой жизни. От чего это, интересно, зависит? Потому что ведь очень чистые истории про различных брюзжащих старичков, но бывают же такие светлые люди, на которых ты посмотришь, и ты понимаешь, что они вот там свои 70 лет по уровню своего жизнеощущения, своего такого радостного и позитивного ощущения к жизни, они ну, просто совсем другие люди по сравнению с теми нами, которые там ходят и ворчат.
Конечно, есть такое. Мне кажется, надо не потерять интерес к вечной жизни. Как только мы не теряем интерес к вечной жизни, как только мы не ищем смысл бытия в каком-то интересе к жизни, а ищем свой смысл жизни в интересе к жизни вечной, как бы туда далеко простраиваем свой путь, то и здесь и сейчас ближний наш, Бог, они становятся нам совсем близкими, родными, вот, и мы к ним начинаем относиться по-другому. И, как бы сказать, удаляя свой взгляд, мы на самом деле его приближаем, потому что жизнь становится более красочной. Мы в людях начинаем замечать то, чего не замечали раньше. Поэтому мне кажется, что здесь как раз интерес жизни и старого человека. Я вот сегодня утром шел в семинарию и тоже встретил уже человека в возрасте, который так аккуратно пошутил, что мне придало бодрость на полдня. Поэтому мне кажется, что надо в любой момент жизни стараться жить по Евангелию, а остальное приложится. А вот, и не искать каких-то вот я сегодня старый, поэтому я должен делать вот это. Мне уже не надо ничего делать, я уже все равно. Или я молодой, у меня же длинная жизнь еще. Я еще это успею, там старость будет, там, чтобы в храм ходить молиться. А я сейчас вот и то, и другое неправильно. У нас есть только здесь и сейчас. Для того, чтобы использовать это время в своем приближении к Богу.
Расскажете шутку?
Нет.
Это, может быть, бы и нас взбодрила на оставшуюся часть дня.
Она в контексте была.
В контексте. Ладно, у нас есть еще один звонок. Дозвонился Евгений Александрович из Белгорода. Здравствуйте. С праздником.
Добрый
вечер.
Был такой римский монах Дионисий Малый.
Да.
Который в 525 году какими-то астрономическими вычислениями, что он там вычислял, еще неизвестно, как он там вычислял в то время, но установил, что эту дату в 525 году.
Да.
У меня вопрос. С какого времени начали праздновать Рождество Христово? Почему его не праздновали до 525 года? Тогда о Христе больше знали, чем после 25 года. Как это произошло?
Спасибо за вопрос. Рождество Христово как такой общецерковный праздник, как праздник 25 декабря, появляется относительно, ну, рано, уже примерно в 3-4 веках. И прежде всего это традиция Римской церкви, которая постепенно распространилась на территорию всей Римской империи, ну и затем всего христианства. Интерес первых христиан был связан прежде всего с пасхальным циклом и прежде всего с самим праздником Пасхи. Праздник Пасхи был самым главным для христиан первых веков, а остальные праздники возникают постепенно, как часть такого календарного круга. Нас не зацепили Евангелие, когда родился Христос. И поэтому в разных местностях Рождество Христово первоначально праздновали даже и в разное время. Вот. И лишь затем, постепенно, в 4-5 веках, традиция праздновать Рождество Христово 25 декабря распространяется по всей христианской церкви. Это вполне естественное развитие христианского богослужения, вот, и в этом нет ничего удивительного и странного. А монах Дионисий, который и высчитал дату Рождества Христова, я обращу не ваше внимание, что он не вычислял дату рождения Иисуса Христа, 25 декабря не изобретал. Он в его времена уже отмечали Рождество именно 25 декабря, он лишь вычислил день, год рождения Христа, и с этого времени в Римской церкви стали отсчитывать время от сотворения, от Рождества Христова. Тогда как в Византии продолжали праздновать, от, считать от сотворения мира, хотя были и знакомы с летоисчислением от Рождества Христова, и постепенно оно тоже вытеснило отсчет времени от сотворения мира. Надо сказать, что Дионисий немного ошибся. Вот, современная наука доказала, что примерно там в 5-8 лет он ошибся. Вот, но я думаю, что для христианина не имеет этого значения. Вот, такая, в некотором смысле, может быть, отчасти и условная дата от Рождества Христова. Но здесь важно наше отношение, что мы именно от Рождества Христова отчитываем. И пусть это там где-то какая-то неточность, но это неточность не вселенского масштаба.
То есть хотите сказать, что год должен быть по факту где-то 2028?
Так, нет, наоборот.
А, наоборот, вычесть, да, надо?
Нет, да-да-да, правильно сказали, примерно 2028. Ну, условно очень.
Нет, вот. Понятно, что это не принципиально.
Для меня это не принципиально. Как год основания Москвы. Ну, мы празднуем там в 1147 году. Но ведь Москва основана не в 1147 году. В 1147 году Юрий Долгорукий пригласил своего знакомого князя там разделить трапезу. Но это не уже означает, что уже к тому времени Москва как некая крепость существовала. Может быть, тысячу лет до этого существовала, а мы празднуем. Поэтому все такие празднования, они все равно доли относят условности.
Условности, да.
Вот. И мы не можем никак эту условность избежать? И в этом нет смысла даже какого-то.
Это как условность, когда спрашиваешь пожилого человека, сколько ему лет, а он уже точно не помнит, то ли ему там 74, то ли 71, и в каком году он родился. Хотя в каком году-то большинство все-таки помнит. А еще один звонок. Владимир из Воронежа до нас дозвонился. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь благословит, добрый вечер.
С праздником, святитель Спиридон.
Спасибо большое.
Вопрос, а как вот лучше, ну, какими способами стяжать любовь к Богу, ближнему, ну, в новом году? Ну, может быть, чтением акафистов хотя бы иногда. Ну, как бы, чтобы меньше думать о том, что будет завтра, как бы меньше роптать, а то мы сегодня как бы все есть, а мы думаем, что будем завтра, как что произойдет, ну, в новом году, как что почем. А ведь сказано же, что, ну, порадуйтесь за сегодняшний день, а как бы меньше думайте о завтрашнем. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Очень важный вопрос, потому что мы в нашей аскетической христианской жизни очень часто все время имеем такой крен в одну сторону. Как бы такая корабль, который все время заваливается. У кого-то слишком хорошие паруса, у кого-то слишком хорошие гребцы, а вот у кого-то еще что-то. Но для настоящей, подлинной, полнокровной христианской жизни, мне кажется, что должно быть все. И напряженность в жизни духовной, да, прежде всего в молитве, чтении Святого Писания. В жизни душевной она тоже важна для нас, потому что мы не только состоим из такой части души, которая обращена к Богу, но и к другим людям. И здесь нам может помочь даже иногда и чтение русской классической литературы, особенно там Достоевского, особенно для тех, кто только еще выцерковляется, и каких-то других книг, которые душеполезны косвенно. И здесь, конечно, имеет значение в нашей жизни наша физическая жизнь. Вот. И такое какое-то внимание к своей, тому, что мы едим. Да? Может быть, не стоит за этим зацикливаться, но обращать внимание тому, что мы говорим, то, что мы делаем. И даже какой у нас в квартире, есть порядок или нет. Можем ли мы позаботиться о наших ближних и нашим ближним приготовить ужин, если они вечером пришли с работы, вместо того, чтобы лечь на диване. Все это христианская жизнь. Она многогранна. Нельзя сказать, что вот мы будем читать акафист и станем лучше. Если мы будем делать только это, в нашей жизни ничего не изменится. Но если мы будем делать и молиться, и пытаться быть милостивным к нашим близким, снисходить к ним нуждам, прощать их долги, как нам Бог прощает их, вот, то уже будет совершенно другой эффект от этой молитвы. Она имеет другое будет значение, потому что наши действия будут продолжением нашей молитвы. Вот как мы будем причащаться, но при этом будем готовы проглотить наших ближних. Такое причастие будет нам не на пользу. Но если мы будем хотеть изменить нашу жизнь и вместе с этим причащаться, то эффект будет совершенно иным. Поэтому мне бы хотелось посоветовать и пожелать всем христианам в настоящем году углубиться в Евангелие и всесторонне стараться развивать свою духовную, телесную и душевную жизнь. Вот. Но при этом, конечно, не забывать о самом главном, о самой главной цели нашей жизни, нашем спасении. Как только это целью мы будем рассматривать все события нашей жизни, так все будет вставать на свои места.
Виктор, наш зритель в социальной сети ВКонтакте, написал следующий вопрос. Он спрашивает у меня. Так, значит, сейчас очень модным стало слово «удача». Везде желают ее, и в храме многие прихожане желают удачи вместо слов помощи Божьей. Я читал, что значение этого слова в Древней Римской империи обозначало «желать беса». Надо к этому слову относиться ли с осторожностью? И еще многие верующие люди верят в действие магнитных бурь на себя. Как к этому относиться? С уважением, Виктор.
Мне кажется, что магнитным бурям никак не надо относиться. Это лежит вне плоскости христианского знания. Пусть там разбираются ученые, медики, врачи, люди, которые думают, что на них действуют магнитные бури. Вообще их влияние до сих пор, насколько я знаю, не сильно доказано. Вот. Но христианство не занимается и не стремится подменить себя наукой. Вот. Есть научные на этот счет мнения, исследования. Вот. Здесь христианство не может ничего посоветовать. А что касается... Как там
получилось? Первый вопрос касался... Сейчас еще раз посмотрим. Он касался Древнеримской империи и...
Удачи, слово, да. Я согласен, что в слове «удача» есть такой, ну, отчасти языческий подтекст, что, мол, должно повести, и тогда все будет хорошо. Вот. Но мне кажется, что когда нам близкие говорят слово «удача», они не всегда и очень часто не влагают такой языческий смысл. Они просто нам хотят пожелать хорошего. И часто это бывает от того, что мы сами мало воцерковлены. Поэтому мне кажется, что можно предъявить к себе требования, стараться его не говорить. Я стараюсь не говорить его, скажу честно, это слово. Но если мне говорят другие, то стараюсь не обращать на это внимания. Потому что надо немощи наших ближних носить и не обращать просто, не замечать. А воспринимать это как пожелание чего-то хорошего. Потому что часто очень люди, не задумываясь, говорят об этом. Не отдавая себе отчет в том, что христианин уповает на Бога, а не на какой-то случай.
Еще один звонок из Воронежа. До нас дозвонился Андрей. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Батюшка, вот я бы хотел поставить такой вопрос. Рассматривал ли в Русской Православной Церкви перенос календаря? Потому что получается как-то нелогически. Я понимаю, что в советское время у нас атеисты были, но все-таки нелогично праздновать сначала Новый год, а потом Рождество. Пост идет.
В Русской Церкви был опыт, такая попытка перейти на так называемый новый юлианский календарь, то есть модификацию юлианского календаря, когда праздники, не переходящие, празднуются по Григорианскому календарю, а праздники переходящие, то есть пасхальный цикл, празднуются по Юлианскому календарю. Но этот опыт принят не был в 20-е годы. Этот опыт был введен под давлением советской власти. Вот, хотя такой опыт прижился в некоторых, и даже, можно сказать, в большинстве, во многих православных церквях. Так празднуют в Греции, в некоторых других странах. Ничего не прибавляет и не убавляет, наверное, от христианина. Но дело совсем не в этом. Даже если что-то изменить, на самом деле ничего не изменится. По той причине, что я, на мой взгляд, христианин, он должен быть всегда как воин. Немножко потянут и собран. Вот. И для настоящего христианина нет проблем помолиться и отметить Новый год как-то вполне по-христиански и не предаваться каким-то излишествам, а вот и потом отпраздновать Рождество. И сейчас, мне кажется, нет смысла. Ничему это не изменит. Вот. Ну, будут Новый год отмечать уже в период святок. Ну, и что от этого изменится? А вот как у нас случалось сколько-то там смертей в России в новогоднюю ночь от пьянства, так и будет случаться. Что от этого изменится? Как-то кто-то станет нравственнее? Я очень сомневаюсь.
Ну, праздник, как минимум, будет в народе. Но я в том плане, что никто же не говорит...
Рождество начнут отмечать,
да,
сомневаюсь.
Никто же не говорит, что Рождество при этом должно стать для каждого тем Рождеством в церковном понимании, где каждый понимает что это за праздник, как его отмечают, чему он посвящен там и так далее. Но, по крайней мере, он будет стоять немножко раньше, и не будет вот этого, наверное, смущения, о чем наш зритель говорит.
Мне кажется, что ничего не изменится.
И вот этих всех вещей. Но суть в том, что некоторые православные церкви действительно уже празднуют Рождество, и сегодня это как раз-таки происходит.
Да, празднуют. Я не вижу здесь проблемы.
У нас, насколько я понимаю, есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, откуда звоните?
Алло, вы меня слушаете?
Да.
Да, добрый вечер.
У меня такой вопрос к батюшке. Я читала, что нельзя причащаться, если ты не примирился. А если вечером поругался, а утром человека не стало? Можно?
Я думаю, что в таких ситуациях лучше всего всегда такие вещи обговаривать со своим духовником, со священником, которым вы исповедуетесь, с другим священником, просто которым есть возможность подойти и поговорить. Хорошо всегда примириться перед причащением святых Христовых тайн. Лучше вообще всегда в жизни быть примиренным, как говорится в Святом Писании, «Да не зайдет солнце в гневе твоем». И это должно быть одной из частей идеальной, правильной христианской жизни, такое вот отношение к ней. Вот. Поэтому вот я вам советую прежде всего подойти к священнику и пообщаться с ним, потому что это очень индивидуальный, очень частный вопрос, который, я думаю, что не стоит во всеуслышание обсуждать.
Дочка, давайте еще, знаете, о чем поговорим. А все-таки переход с юлианского на григорианский календарь, это было обоснованное действие? Это прям действительно совершенство другого календаря или это исчисление? Или это была просто попытка немножко все как-то сделать по-новому? И, как говорится, новая метла по-новому метет.
Ну, этот переход был очень непростым. Это произошло в 20-е годы 20 века. При сильном давлении отдельных заинтересованных, не заинтересованных, а идеологов этого движения. И на тот момент, может быть, казалось, что это решает какие-то проблемы. Но вместе с тем, с этим переходом возникают и вопросы. Одно дело, например, христиане живут в какой-то инославной стране, ну, например, в Финляндии, да, где большинство протестантов, есть 25 декабря, соответственно, выходные дни, вот, и, соответственно, 7 января рабочий день, и праздновать Рождество Христово трудно. И здесь как-то в какой-то степени может быть оправдан такой перенос. Но мне не совсем лично мне понятна логика перехода, например, в Греции. Греция сейчас празднует сегодня Рождество Христово, но какой был смысл это вводить, если вся страна целиком на 99% православная? Если все празднуют Рождество Христово в один день, и никакой проблемы, собственно, не возникает. А вот здесь, конечно, есть вопросы. В самом переносе нет никакой проблемы. Но в логике этого переноса тогда, в 20-е годы, сейчас, может быть, в каких-то ситуациях это и оправдано. А вот, но есть и вполне части Русской Православной Церкви, которые тоже, находящиеся за пределами стран СНГ, которые встречают Рождество Христово сегодня.
Но опять-таки, ну это же символизм. Ну, то есть мы выяснили, что дата там, 8 лет надо добавить. Ну, в смысле, год, если неправильно даже посчитан от Рождества.
Я говорю, что про год все-таки, не про дату. А во-первых, а во-вторых, ведь это традиция.
Ну, да.
Многовековая традиция празднования Рождества Христова. Можно все отменить. Вот, но ведь
понятно, что
это,
можно делать и сделать как удобно.
Как бы сказать, а будет ли удобнее?
Вопрос.
Это все такая очень тонкая игра. Это так кажется. Я вот сейчас диван переставлю из одного угла в другой угол, и будет удобнее. Да, будет по-новому. Но будет ли удобнее, это очень вопрос.
Вот этот вопрос, знаете, как-то пересекается, наверное, с темой, которая как-то в последнее время тоже очень активно обсуждается и в интернет-сообществе, касающаяся, ну, и, наверное, не в последние дни, это тема перевода богослужений на русский язык. Да, и там есть многие, так сказать, и сторонники этой идеи, говорящие о том, что вроде как поместные церкви имеют перевод на свой родной язык богослужения, хотя они могут также служить на церковно-славянском, и ничего страшного с ними не происходит, они понимают и смысл, и там все прекрасно переводится. И вот это тоже, да, некое, такая вот, вот это состояние, ну, некой закостенелости, это состояние неких традиций, которые не хочется порушить. Или это все-таки некая такая упертость, когда вот я так 100 лет делал, и вот еще 100 лет так же буду делать?
А делал ли так он 100 лет? Ну, вот это вопрос самый главный. Потому что мы немножко привыкли к тому, что наше богослужение, ну, застыло в кости. И вырезали слоновую кость, оно потрясающе красивое. И мы привыкли к этому, потому что фактически последние 300 лет... Действительно, наше богослужение вот вырезано в этой кости. При этом богослужение сильно меняется. Мы не служим, как послужили в 18 веке. Мы не служим сегодня, как служили в 19 веке. И мы не служим даже так, как служили, там, не знаю, в середине 20 века. Сам устав как бы, богослужения, он меняется. Возникают какие-то новые богослужения, возникают новые богослужебные традиции. Ну, не знаю, вот, например, совершать вечернее богослужение в 5 часов вечера, да, это традиция, ну, 20 века. А вот до этого богослужение совершалось или в 6, или даже в 10 там вечера. Всеночное бдение могло начинаться. То есть мы не живем так, как жили 100 лет назад. Мы постоянно меняемся. И богослужение, ну, до середины 17 века, до Никонских реформ, оно тоже постоянно менялось. То есть, да, к нам пришли книги, переводы Кирилла Мефодия, постепенно южнославянские слова вытеснялись словами, ну, переписчик переписывал, непонятное слово заменял тем словом, которое он знал. И таким образом очень постепенно, очень плавно эти книги приближались к книжному языку той эпохи, в которой они создавались. Это же самое делалось на протяжении 16 и 17 века, когда у нас появляется книгопечатание. Но из-за известных событий середины 17 века, из-за раскола, фактически происходит у нас такое, ну, закостенение богослужебных текстов. И эта проблема понималась. В 19 веке об этом писал, например, Феофан Затворник, о проблемах непонимания богослужения. Об этом говорил Поместный собор 1917-18 года, эту проблему обсуждал. Эта проблема, над ней велась реальная работа в начале 20 века. И эта работа не была завершена в силу случившейся революции, но была отредактирована, например, постная треводь. То есть этот вопрос все время обсуждался. Потом начались гонения. В эпоху гонений этот вопрос фактически не обсуждался. Вот, хотя в позднюю советскую эпоху, в 70-е и 80-е годы, огромную работу по изданию Миней была проведена под руководством митрополита Волоколамского Петерима. Вот, так называемые сделаны были Минеи в гражданской печати, такие зеленые Минеи, которые до сих пор пользуются популярностью. Там были исправлены некоторые ошибки, добавлены такие замечательные короткие прологи в конце каждой службы, которые часто мы сегодня слышим в храме, например, по запричастном стихе, которые читаются, и так далее. То есть эта работа постоянно на протяжении веков велась, и мне кажется, что если мы просто перейдем на русский язык, то наши проблемы это не решит. Потому что богослужение непонятно не только потому, что а там есть какие-то непонятные слова. А богослужение непонятно, потому что мы не знаем Священного Писания. А мы не знаем, например, что канон Андрея Критского понимать, надо знать хорошо Священное Писание. Мы не знаем часто историю церкви, каких-то образов или того жития святого, про которому читается, например, сегодня канон, да? Поэтому так важно, мне кажется, в церкви, чтобы мы слышали не только богослужебные песнопения, но и назидательные какие-то чтения, ну, например, жития святых, да? И поэтому перевести на русский язык – это самое простое. А вот сохранить опыт тысячелетия, с одной стороны, а с другой стороны, этот опыт тысячелетия сделать понятным современному человеку. Это сложно. Это требует от нас большой очень работы над текстом, очень тонкой, как хирург, который работает и что-то отмершее в организме вырезает. Так и мы для того, чтобы сохранить эту живую связь с богослужением, должны аккуратненько эту правку делать. Она не должна быть, конечно, нарушать наши догматики, да, или церковного права. Вот. Но какие-то отдельные слова могут быть заменены. Я не вижу в этом никакой проблемы, тем более, что нет в истории богослужения какой-то вот правильного текста. Эти тексты тоже на протяжении веков правились, и в этом нет ничего плохого. Но вместе с тем важно сохранить традицию, потому что традиция в музыке отражается, в том, что мы, ну, служишь литургию почти наизусть знаешь. Взять и с чистого листа ее учить, вот, а старенькие батюшки. То есть, мне кажется, здесь просто нужна такая кропотливая работа по даже не исправлению книг, как при патриархе Никоне, а некой минимальной корректировке каких-то слов. Ну, самый простой пример – это «живот», и жизнь. И жизнь, и живот в церковнославянских книгах встречаются одинаково часто, в одинаковом контексте и имеют одинаковый смысл. Но всем понятно, что такое живот, но мы все равно в голове переводим себе это слово на слово «жизнь». И приходится такая, вместо того, чтобы мы молимся, мы такие сложные конструкции.
Решаем алгоритмы.
Вот, да. Зачем это делать, если есть хорошее славянское слово «жизнь», который имеет тот же смысл.
Да, батюшка, но эта тема, наверное, отдельная и для отдельного.
Да, нет, это интересная тема, но мне кажется, вот очень такой серединный подход к этой проблеме, такой царский путь, очень внимательный, очень аккуратный, очень благоговейный по отношению к нашей традиции, но вместе с тем идущий вперед, он может помочь нам сегодня выжить. Потому что большая есть опасность держаться за что-то, но не понимать этого. Вот это большая опасность.
Угу. Батюшка, спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Время программы у нас уже подошло к концу. Напомню, дорогие друзья, священник Иоанн Никулин, настоятель прихода собора Святой Великомученицы Екатерины, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, был в гостях нашей студии. Благодарю всех, кто смотрел эту программу. До встречи в эфире телеканала «Союз».